новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. В Санкт-Петербурге проходит пикет против возвращения карательной психиатрии. Саммит североамериканских государств завершается в Канаде. В Жуковском открылся международный авиасалон. На эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, первая из российских тем. В Санкт-Петербурге проходит организованный гражданской комиссией по правам человека пикет против карательной психиатрии. Он приурочен к освобождению из психиатрической больницы оппозиционной журналистки Ларисы Араб, насильственная госпитализация которой вызвала протесты правозащитников. На пикете находится наш петербургский корреспондент Татьяна Волович. Сейчас она в прямом эфире по телефону. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Ну, к этому моменту можно сказать, что пикет подходит уже к концу. Раздают последние листовки участники пикета. Это 15 человек, активистов общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека». На плакатах, вот один из них еще не свернут, я вижу, написано: «Мы протестуем против помещений в психбольнице инакомыслящих». Сотрудники также собирают подписи, и вот к этому моменту за 2 часа, а пикет начался в 16 часов по московскому времени, собрано уже порядка 150 подписей. Но я думаю, что лучше всего о целях, задачах и результатах пикета расскажет исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Передаем ему телефон.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что действительно актуальность пикета, она в том, что недопустимо, чтобы сегодня вновь вернулась классическая советская карательная психиатрия. Дело в том, что в Советском Союзе, конечно, она очень широко использовалась, но где-то в начале 90-х годов классическая советская карательная психиатрия сошла на нет, и примерно до 2005 года практически не было случаев помещения людей за их взгляды в психиатрические больницы. В основном это были случаи использования психиатрии в криминальных целях, когда людей помещали в психбольницы для того, чтобы отнять у них жилье, или нарушали таким образом права выпускников детских домов для этой задержки психического развития. Но примерно с 2005-2006 года мы видим уже некоторые случаи, когда людей помещают в психбольницы за их взгляды или за их несогласие с какими-то вещами, которые происходят сегодня у нас. Случай Ларисы Араб – это очень хорошее подтверждение этому. Но это, конечно, не единственный случай. Я рад, что «Радио Свобода» в своих передачах поднимала и случаи журналистов Андрея Новикова и Евгения Новожилова. Пикеты эти, они необходимы, потому что нужно информировать людей, информировать граждан о том, что происходит, и о возможности возрождения советской карательной психиатрии. Ну, о результатах, конечно, судить трудно, но 150 собранных подписей, они, наверное, говорят о том, что все-таки обычные граждане, они поддерживают нашу тревогу и поддерживают наш протест против возрождения классической советской карательной психиатрии.
Спасибо, Роман.
Да, мне остается только добавить, что все собранные подписи будут отправлены президенту российскому и российскому уполномоченному по правам человека.
Татьяна, большое спасибо. Наш петербургский корреспондент Татьяна Волович с завершающегося в эти минуты пикеты против карательной психиатрии. Напомню, пикет был организован Гражданской комиссией по правам человека. А мы продолжим тему. Вчерашнее неожиданное для всех освобождение Ларисы Араб из Апатитской психиатрической клиники не только не означает, что скандальной истории пришел конец, напротив, оставляет массу вопросов и для правозащитников, и для юристов, и для самой пострадавшей. С Ларисой Араб побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Разбуженная в 6 часов утра в понедельник, Лариса готовилась пережить обычный день заключенного психушки. В интервью «Радио Свобода» она восстанавливает хронологию этого утра.
Меня отвели к стоматологу. После стоматолога приехали родственники, мама с мужем. Мы посидели, поговорили. Меня позвали на физиопроцедуры. Затем прибежала санитарочка и позвала меня на комиссию. И разговор состоялся так, что: «Лариса Ивановна, мы вас выписываем, но вы должны подумать заботиться о своей семье.
Вместе с тем от Ларисы Араб потребовали подписать заявление, в котором она признала наличие у нее психического расстройства.
Меня заставляли подписать заявление, что я согласна на добровольное лечение после комиссии уже. Я отказалась. Затем мне предложили написать другого плана заявления, что прошу выписать меня из стационара, но я обязуюсь лечиться амбулаторно у психиатра. У меня не было другого выхода, как написать это заявление, иначе бы меня не выписали.
Сейчас Лариса Араб действительно выглядит болезненно. По ее собственному признанию, после нескольких процедур она начала заикаться, у нее заметно подергивается левый глаз и слегка перекошен рот. При этом она сумела сохранить ясность мысли и помнит все детали ее принудительного заключения.
Когда меня доставили милиция и врачи с Североморска-Налобова, я была в приемном покое избита очень сильно медперсоналом. Потом меня положили на вязки, хотя у меня поврежден позвоночник. А до этого заставляли наголо раздеваться перед больными мужчинами. Была попытка убийства. Мне вкололи какое-то сильнодействующее снотворное, и я проснулась от того, что с меня сняли женщину, которая меня душила подушкой. Засовывали в рот таблетки, а потом заставляли чем-то запивать и проверяли рот.
Между тем, на 22 августа назначено рассмотрение кассационной жалобы Ларисы Араб в Мурманском областном суде. Истица опротестовывает свое первоначальное заключение в Мурманский психоневрологический диспансер на улице Лобова, в который ее доставили из поликлиники Североморска. Правозащитница не исключает, что этот суд может стать сигналом для нового направления в апатитскую психиатрическую клинику. Однако и в этом случае она намерена продолжать борьбу.
А какой выход из этой ситуации? Борьба.
Сейчас врачи апатитской психиатрической клиники никак не комментируют неожиданное освобождение Ларисы Араб, однако намекают на то, что добровольное подписание правозащитницы заявления о необходимости продолжить лечение развязывает им руки. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Мы, конечно же, продолжим следить за этой историей, за историей Ларисы Араб, и продолжим пытаться получить комментарии по поводу всего произошедшего у представителей и мурманских психиатрических клиник, и, конечно же, у местных властей. Ну и, конечно же, и тему, и историю Ларисы Араб, и материалы по другим темам, новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А сейчас сводка новостей часа, после которой, сразу же после нее, обзор свежих американских газет. В Москве сейчас 18 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии обстреляна автомашина с сотрудниками местного ОМОНа. Ранен сержант милиции. На автотрассе Москва-Дон сегодня утром произошло сразу несколько аварий. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Скорость ветра достигает 260 км в час. Судебная экспертиза подтвердила, что новосибирские ученые физики Олег и Игорь Минины разгласили государственную тайну. Так заявила ФСБ России. Суд карельского города Кондопога огласил обвинительное заключение по делу о массовых беспорядках. 12 местных жителей обвиняются в участии в погромах и поджогах. МВД России не исключает, что видеозапись убийства 2 человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана, распространенная недавно в интернете, была смонтирована. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, подверг критике решения московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. Около 800 российских и зарубежных компаний принимают участие в международном авиакосмическом салоне МАКС-2007, который открылся в подмосковном городе Жуковский. И сейчас, как я уже говорил, обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз здравствуйте. Прошло 2 часа после нашего последнего обзора. Были европейские газеты, теперь американские. Вопрос тот же самый. Давайте начнем с российских тем.
Ну, 21 августа, естественно, что многие газеты рассматривают изменения в России, произошедшие с времен августовских дней 91 года. В обзоре европейской печати я уже рассказывал о статье в сегодняшней Herald Tribune профессора истории из Йельского университета Пола Кеннеди о беспокойстве, которое вызывает на Западе нынешняя политика политика российского руководства, демонстрирующего свою возрастающую мощь и независимость. Цитата из статьи. «Приток нефтедолларов придает Кремлю уверенность для проведения решительной внешней политики, что он делает до сих пор безнаказанно ввиду целого комплекса глобальных обстоятельств, которые связали руки Соединенным Штатам, отвлекли внимание Китая и Индии и придали громадный вес всем нефтедобывающим странам в мире». Нынешнюю внешнюю политику Кремля автор именует трубопроводной дипломатией, и она, по его мнению, стала пугающе эффективной. В том же ключе впечатляет Кеннеди и внутренняя политика президента Путина, направленная, по словам автора статьи, на укрепление националистической гордости. Кеннеди считает, что если цены на нефть резко упадут, то могут провалиться и усилия Путина по возрождению российского национализма.
Ну, это статья, так сказать, о России. России уже даже не послепутчевая, а послепутчевая. Да? Давайте вернемся к историческому событию. Сегодня действительно годовщина подавления августовского путча 91 года. Какие-то еще публикации об этом?
Да, вот в сегодняшней Christian Science Monitor большая статья, в которой памятные события 91-го года и их последствия для Украины сравниваются с оранжевой революцией там. По мнению автора, украинцы могут радоваться, что в 91-м году мирным путем сумели выйти из-под контроля центральных московских властей. Однако, это еще дальше одна цитата из этой статьи, если сравнивать реальное положение дел с надеждами украинской оранжевой революции 2004 года, то оно вызывает разочарование. Плохая новость состоит в том, что Украина крайне медленно продвигается по пути реформ. Есть и хорошая новость. Ситуация в Киеве, как минимум, не стала хуже. О ситуации на Украине автор пишет так. Украина занимает 40-е место из 41 страны Европы, и ее общий уровень существенно ниже среднего. Но при этом положение гражданского общества на Украине к 2005 году значительно улучшилось по сравнению с 90-ми годами. Определенно, после оранжевой революции получило развитие свободы прессы. Украина также опережает Россию в сфере религиозных свобод, конечно.
Ну, на Украине еще предстоят парламентские внеочередные выборы, а другая страна, бывшая Советская Республика, Казахстан, там выборы уже прошли, результат уникальный.
Да, результат действительно уникальный, и в статье в Washington Times содержится оценка этих досрочных субботних выборов в Казахстане. Несмотря на диковинный для демократических стран, по-моему, невиданный результат, это однопартийность в новом парламенте, эти результаты названы Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая там осуществляла мониторинг выборов, шагом вперед навстречу демократии. Такую оценку выборов автор статьи Ариэль Коэн объясняет отчасти тем, что субботнее голосование было, я цитирую, «стратегически важным событием для России и Китая, а также для США». И Коэн называет выборы голосованием за стабильность.
Ну, это серьезные политические темы, может быть, в завершении обзора какие-то неполитические, более легкие.
Да, да. Есть в сегодняшней «Нью-Йорк Таймс» статья на российскую, при этом неполитическую тему о традиционной московской летней паузе в подаче горячей воды. В сравнении с временами до августа 91 года тут мало что изменилось. Но автор предлагает другой масштаб сравнений. Он пишет о том, что некоторые трубы с дефектами, которые сейчас действуют, были установлены еще при жизни товарища Сталина.
Ну, надо сказать, что тема эта, конечно, и, может быть, не политическая, но уж точно мистическая. Сколько бы ни стоил баррель нефти, летом в Москве воды горячей нет. Спасибо, Владимир. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжим нашу программу международными темами. В Канаде сегодня завершается саммит североамериканских государств. Главные темы – экономическое сотрудничество, проблемы иммиграции, некоторые вопросы международных отношений. Вчера в городе Монтебелло, где проходит саммит, леваки устроили шумные протесты. О повестке дня встречи корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов.
С одной стороны, премьер-министр Канады Харпер и президент Мексики Кальдерон разделяют консервативные рыночные взгляды Буша. Но с другой, остаются нерешенными некоторые старые проблемы и появились новые. Например, Канаду не устраивает, что на границе ужесточен паспортный контроль для канадцев, посещающих Соединенные Штаты. Возник вопрос о правах на северо-западный путь через Арктику. В отношениях с Мексикой никак не может найти решение проблемы нелегальной миграции. И все же главными вопросами саммита являются более широкие вопросы экономического процветания трех стран Северной Америки, создавших Союз свободной торговли НАФТА. А это зависит от безопасности границ, от успеха конкуренции с такими быстро развивающимися экономическими гигантами, как Китай и Индия, от решения энергетической проблемы. Тем не менее, никаких значимых соглашений ни по одному из этих вопросов на саммите не ожидается. Так, во всяком случае, считает эксперт по прикладной экономике, профессор университета Джонса Гопкинса в Балтиморе Стив Ханки. Это регулярно проводимый раз в три года североамериканский саммит, более или менее формальная встреча, призванная показать, что хотя для Соединенных Штатов главными проблемами остаются война в Ираке и глобальная война с терроризмом, отношения с соседними странами не являются для Белого дома малозначимыми. Проблему нелегальной миграции и экономического развития Мексики никакой саммит решить не может, пока сами мексиканцы не проведут у себя коренные реформы. Проблема в том, что мексиканская экономика является по большей части социалистической, управляемой правительством. Более 30% всей рабочей силы страны зарабатывает себе на жизнь в Соединенных Штатах. Политики не хотят либерализовать экономику. Например, нефтяная промышленность страны национализирована. Иностранцам не разрешается участвовать в добыче и переработке нефти. В результате нефтяная промышленность Мексики совершенно неэффективна. Профессор Ханки сказал, что поскольку проект иммиграционного закона, предложенного Бушем, не был принят в Конгрессе, президенту ничего не остается, как усилить контроль на границе с Мексикой, активизировать депортацию нелегалов, заставить работодателей не принимать на работу нелегальных иммигрантов. Еще одна проблема в том, что через Мексику пролегает главный транзитный путь переброски наркотиков из Южной Америки в Соединенные Штаты. Белый дом работает сейчас над пакетом помощи Мексике и ее президенту Кальдерону в борьбе с наркотрафиком. Об этой помощи, возможно, будет объявлено на проходящем саммите.
Ян Рудов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. Тема эта социальная, очень острая. Служба занятости, представители молодежных общественных организаций, а также специалисты крупных рекрутинговых компаний Екатеринбурга проанализировали итоги традиционной летней кампании по трудоустройству молодежи. По статистике, лишь каждый третий выпускник учебного заведения на Урале обретает работу с первой попытки. Виноваты не только потенциальные работодатели. Начинающие работники требуют слишком большую зарплату, при том, что опыта у них, естественно, нет, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Работу найти можно, уверены те, кто сейчас помогает найти работу другим. Студентка Горного университета Елена Валеева сейчас занимается именно этим в университетском центре содействия занятости. Объясняя суть своей работы, милая девушка употребляет слова «найти вариант» и «ткнуть», и даже жестче.
Да, есть люди, которые на самом деле сразу находят работу, которые долбают и долбают стены, извините за грубость, и проламывают ее. А есть, которые не могут этого сделать. Я сама была такая студентка до третьего курса, я не чем не занималась. Я просила своих знакомых, устройте меня на работу, я хочу работать. Ты хочешь работать? Иди официанткой. Нет, я так не хочу. Я хочу вот это. Мне задавали вопрос, а что ты можешь делать для этого? Я не знаю. Ну и в конце концов наступило время, период, когда я пошла на работу, пошла на грязную работу. Потом уже я начала понимать, что я могу делать и что, вот как девушка сказала, действительно вкладывать для этого.
Инфантилизм – основная претензия к молодым соискателям работы со стороны престижного бизнеса. Большинство привлекательных вакансий предназначены для сотрудников с опытом работы. Где его взять? На этот вопрос есть ответ у руководителя молодежной организации «Дружина» Иннокентия Григорьева.
Мы опираемся на опыт зарубежные, европейские, где добровольческое движение, оно успешно только потому, что оно организовано. Мы волонтерство именно рассматриваем в первую очередь как получение опыта. И тот же бизнес, который говорит, мне нужны, значит, там активные, целеустремленные и так далее, они должны помогать обществу создавать те структуры, где эта молодежь может эти навыки получать.
Представитель регионального отделения Российского союза молодежи Вадим Некрашевич уточнил, какие именно общественные институты способны воспитывать молодежь в соответствии с запросами бизнеса и государства.
Когда государство, бизнес говорят, нам нужны такие люди, вам нужно, соответственно, вы должны заниматься. Может быть, не самый, конечно, удачный пример, но, допустим, в советское время была определенная достаточно четкая система воспитания молодежи. Хорошая, плохая, мы сейчас не об этом. И надо было умудриться не вписаться в эту систему. Сейчас, когда, допустим, тоже государство говорит, почему молодежь зрелая недостаточно, а что при этом государство в это вложило? В среднем по России в общественных молодежных объединениях на сегодняшний день 2% молодежи. По Свердловской области чуть лучше, по-моему, 4%. Государство на сегодняшний день всерьез этим не занимается, оно даже не имеет закона о молодежи или о молодежной политике. Я не имею в виду политические молодежные организации. У них объективно есть одна единственная цель – поставка электората.
На этом круглом столе представители РСМ и волонтерского движения с их подходом к воспитанию кадров, сторонники жесткого метода с элементами борьбы за выживание, держали за позиционеров. Наталья Мегрина, тренер компании «Бизнес-мастер СНГ», говорит, что с некоторых пор перестала помогать искать работу знакомым и друзьям. Отношения, основанные не только на бизнесе, никого не приводили к желаемым результатам. Тоже отсутствие результата гарантировано, если не прекратить входить в положение нынешней молодежи и нянчиться с ней, объясняет бизнес-тренер. Тренер Наталья Мегрина.
Я достаточно негативно отношусь, когда выражаются различные чувства жалости по отношению к молодежи. На самом деле, чем больше и дольше мы будем людей жалеть и вводить их в положение, тем меньше у них будет повода меняться и работать над собой.
Согласно данным Росстата, самый большой процент безработных в России сегодня приходится на молодежь до 24 лет. Почти каждый пятый безработный – молодой человек. В Свердловской области списки молодых безработных легче всего покинуть, если принять предложение о работе официантом, оператором автомата печати фотографий в ночную смену, барменом в кинотеатре или мойщиком машин, если уже исполнилось 18 лет. Испытавшие такую удачу говорят, что сталкиваются с двумя основными проблемами. Непредсказуемый график работы из-за постоянных замен уволенных сотрудников и, самое главное, неготовность хозяев бизнеса платить регулярно и вовремя. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Эту и другие темы, новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. И в Москве сейчас 18 часов 30 минут. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии обстреляна автомашина с сотрудниками местного ОМОНа. Ранен сержант милиции. В Шалинском районе Чечни подорвался на мини-автомобиль с сотрудниками ОМОНа из Псковской области. Два ОМОНовца тяжело ранены. На автотрассе Москва-Дон сегодня утром произошло сразу несколько аварий. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. На шоссе столкнулось более 30 машин, судя по всему, из-за плохой видимости. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Скорость ветра достигает 260 км. В час. Судебная экспертиза подтвердила, что новосибирские ученые-физики Олег и Игорь Минины разгласили государственную тайну, заявила ФСБ России. Заключение сделано в связи с расследованием дела о публикации их монографии «Институт прикладной физики научной школы и технологии». Суд карельского города Кондопога огласил обвинительное заключение по делу о массовых беспорядках. 12 местных жителей обвиняются в участии погромах и поджогах имущества выходцев с Кавказа и городской собственности. МВД России не исключает, что видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана, распространенная недавно в интернете, была смонтирована. Следы монтажа были обнаружены в ходе предварительной экспертизы, сообщил журналистам представитель МВД Олег Ельников. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, подверг критике решение московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Погибли по меньшей мере 3 человека. Командование сообщило, что удар был нанесен по группе вооруженных палестинских боевиков. Около 200 российских и зарубежных компаний принимают участие в международном авиакосмическом салоне «МАКС-2007», открывшемся в подмосковном городе Жуковский. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать в интернете www.svobodanews.ru. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 21 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
21 августа 1956 года. В Нью-Йорке состоялся предварительный просмотр американского фильма «Война и мир». Своими впечатлениями о картине делится дочь Льва Толстого Александра Львовна.
Американская кинематографическая фирма «Парамонт» ставит по всей Америке один из самых больших фильмов, когда-либо показанных на экране – «Война и мир» Толстого. Фильм идет 3,5 часа, и постановка его стоит $6 миллионов. В массовых сценах участвует около 15 тысяч человек. На открытие фильма приглашены 5000 гостей. Все находящиеся в Америке внуки Толстого. А меня просили, как единственное еще оставшееся в живых дочь его, в начале представления сказать небольшую речь. Несмотря на то, что кое-что в изображении нашей русской жизни не совсем правильно, фильм производит очень сильное впечатление. Гений Толстого, его отношение к политическим событиям, его любовь к человеку и к русскому народу отображается в каждой сцене.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Но больше всех трогает Платон Каратаев. Платон Каратаев не умеет рассуждать, но все его существо проникнуто любовью к людям, лаской и добротой ко всему его окружающему. «Эй, соколик, не тужи! Час терпеть, а век жить!» утешает он Безухова, когда они вместе попали в плен к французам. Трудно удержаться от слез, когда видишь на экране, как постепенно Платон Каратаев все отстает от партии пленных, не в силах уже больше идти. Он садится под березку, молится Богу, крестится, раздается выстрел. Я очень счастлива, что фильм этот будет показан миллионам и миллионам во всем мире, так как я уверена, что он произведет на всех сильное впечатление. Посмотрев его, иностранцы гораздо ближе подойдут к русским людям, но главное поймут то вечное, единственно ценное, то, чем веками жил русский народ, их любовь к родине, к свободе и глубокую веру в Бога.
У микрофона «Радио Свобода» выступала Александра Толстая. 21 августа 1956 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Продолжим культурные темы. Новостями культуры о них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
В четверг, 23 августа, к 200-летию запрета работорговли в Великобритании, в Ливерпуле откроется Международный музей рабства. В XVIII веке этот британский порт играл ведущую роль в перевозке и транспортировке рабов в Северную Америку. В 1999 году городской совет Ливерпуля официально извинился перед потомками рабов и назвал роль порта в работорговле позором. Китайский актер, мастер восточных единоборств Джет Ли выразил сожаление, что голливудские фильмы, в которых он снимался, не показывают на родине. В частности, китайская цензура запретила картину «Ромео должен умереть», снятую в 2000 году. Среди героев ленты есть гангстеры, хотя сам Джет Ли играет положительную роль. Цензура также запретила картину «Поцелуй дракона», поскольку в этой ленте китайский полицейский, которого играет Джет Ли, убивает других персонажей, живущих за границей. Китайские власти тщательно проверяют содержание иностранных картин. Ежегодно на экраны страны выходят не более 20 зарубежных фильмов. радиоведущий британской станции «Ток-спорт» Майк Мендоса временно отстранен от эфира. В ходе передачи он напрямую связал гомосексуализм и педофилию. Другой ведущий назвал гомосексуализм извращением, но по настоянию руководства радио впоследствии принес извинения. Руководство радио признало подобные замечания неприемлемыми. С требованием наказать радиоведущих выступил правительственный комитет теле- и радиокоммуникаций. Впервые после окончания Второй мировой войны витражи Кентерберийского собора на юге-востоке Англии будут извлечены из рам и промыты. Всего в готическом соборе 14-15 веков 200 окон. Из них витражи покрывают 1100 квадратных метров. 430 квадратных метров витражей изготовлены средневековыми мастерами. Собор является резиденцией архиепископа Кентерберийского, главы Англиканской церкви. Автор романа «Убить пересмешника» американская писательница Харпер Ли, избегающая публичных выступлений и интервью, произнесла одну фразу на церемонии в Алабамской академии почета. Академия создана для чествования выдающихся алабамцев, и проживающая в этом штате Харпер Ли является ее членом. В ответ на шутливую реплику президента Академии «Мне кажется, госпожа Ли хочет что-то нам сказать», писательница ответила: «Лучше промолчать, чем показаться дурой». Молодые афроамериканцы и американцы латиноамериканского происхождения чувствуют себя менее счастливыми, чем прочие их молодые соотечественники в Соединенных Штатах. Опрос провели агентство Associated Press и телекомпания MTV. Около 1300 опрошенных написали в анкетах о различных аспектах жизни, в частности, об отношениях с родителями, сексуальных контактах, отношениях с друзьями, учебе и работе, финансовых проблемах и так далее.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
И еще одно любопытное и важное событие. В эти дни отмечается 25-летие выпуска первого в истории компакт-диска. Точно насчет даты, какая дата, идут споры, но немецкая компания Philips утверждает, что это произошло ровно 25 лет назад, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Появление первого компакт-диска ознаменовало собой настоящий переворот в мире музыки. А началось все в 1979 году. Немецкая компания Philips и японская Sony решили объединить усилия для разработки нового формата хранения данных. Для создания компакт-диска использовалась технология ALP, позволявшая лазерным лучом считывать и записывать информацию с оптического носителя. Первоначально планировалось, что диск сможет содержать аудиофайлы объемом не более 1 часа. Однако затем, чтобы полностью вместить 9-ю симфонию Бетховена, объем диска был расширен до 74 минут. Первый в мире компакт-диск был выпущен в немецком городе Лангенхаген, федеральная земля Нижняя Саксония, на одном из заводов компании Philips. 25 лет назад создатели нового формата хранения информации еще не до конца верили в безоговорочный успех проекта. Вот что говорил тогда, в 1982 году, один из ведущих инженеров компании Philips Вальтер Шит.
Technisch sind die Platten perfekt, aber das große Manko ist...
С технической стороны сами диски совершенны. Большая проблема, однако, заключается в том, чтобы получить высокий уровень звукозаписи. Компактные диски имеют много преимуществ по сравнению с традиционной аналоговой техникой. Однако производство микрофонов пока сильно отстает от технологии компакт-дисков. И если трудности возникают из-за того, что микрофон плохо записывает звук, то решить эту проблему в ближайшее время вряд ли удастся. Не все, что появляется сегодня на компактном диске, действительно достойно этой новой технологии.
Dass nicht alles, was auf CD erscheint, auch tatsächlich CD-würdig ist.
Главный редактор популярного сегодня в Германии журнала Computer Bild Ганс Мартин Бур вспоминает, как выглядел первый компакт-диск. Это была маленькая шайбочка с удивительным качеством звука. А вот что говорит сотрудник Федерального музыкального архива Германии Иохим Хак. Поначалу неопытные покупатели часто приводили компакт-диски в негодность, потому что защитный лак, который использовался для покрытия дисков, был низкого качества. Впоследствии качество производимых компакт-дисков становилось все лучше и лучше. За четверть века своего существования компакт-диски почти полностью вытеснили из музыкального рынка пластинки и кассеты. К 2007 году количество проданных в мире компакт-дисков составило почти 30 миллиардов. Однако технический прогресс не стоит на месте, и сегодня на смену компакт-дискам приходят новые форматы хранения информации. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В продолжение программы «Время свободы» рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Данил Григорьевич.
После недавней перепалки российских академиков с православной церковью, исследователи, наблюдающие за схваткой со стороны, решили еще раз проверить, насколько религиозен и православен народ российский. Обозреватель Сергей Черняховский на сайте «Газета.ру» проанализировал данные социологических опросов Левада-центра на религиозные темы за последние 5 лет. Цифры, по словам Черняховского, веселят и огорчают одновременно.
Церкви, конечно, виднее, можно ли быть православным и никогда не посещать храма Божьего. Но со стороны, как кажется, если и можно себе представить не ходящего в церковь кальвиниста, то не посещающий церковь православный, ну это что-то совсем странное. Как, впрочем, и православный, посещающий церковь даже не каждый месяц. Есть в данном опросе и другие интересные цифры. Например, был вопрос, ходите ли вы к причастию. Так вот, в 2002 году на него отрицательно ответили 61% при 65% православных. Причащаются не реже раза в месяц 2%, несколько раз в год 6%, раз в год и реже 10%. А еще, и это полная феерия, 21% не смог ответить на вопрос. То есть просто не знали, причащаются они или нет.
Сергей Черняховский очевидно дает понять, что если авторитет церкви не силен, а она настаивает на своей популярности и важности, это означает, что православной церкви просто нужна власть, в том числе и административная.
Возникает обоснованное предположение, что церковники не наращивают, а теряют авторитет в обществе, и их нарастающее требование к государственно-правовому закреплению их роли в жизни общества свидетельство некой внутренней паники, ощущения утраты своих позиций. Признание того, что моральный авторитет недостаточен для поддержания своего положения, что нужны юридические директивные нормы, которые поставят церковников и над обществом, и над моралью. Нет на деле никакого доминирования православных в российском обществе. Есть клирики, есть церковники, есть спекулирующие на этом политики. Если конституционно закреплен светский характер государства, значит, конституционно закреплен и светский характер общества. Светское российское общество долго терпело неполиткорректное поведение церковников, но оно может на него и начать отвечать. Уверение церкви в том, что в стране доминирует православие – миф.
Однако, тем не менее, самоидентификация людей по религиозному принципу происходит, и социолог религии Николай Митрохин полагает, что здесь религиозное предложение встречает националистический спрос.
Значительная часть аппарата церкви и верующих довольно однозначно настроены в политическом отношении. Церковь стала для них прибежищем после 93 года, особенно активно, когда русский национализм, его такой агрессивной интерпретации черносотенного плана, сошел с политической орбиты, показав свою несостоятельность и малую поддержку населения. Но в церкви эти люди ощутили себя адекватно, охотно влились в ее ряды и заняли многие позиции, особенно в сферах, которые касаются формулирования и пропаганды какой-то церковной идеологии.
Надо сказать, что антиклерикалы в остроте ответа религиозным людям тоже не стесняются. На одном из критикующих церковь интернет-сайтов представлена молитва «Отче наш», каждая строка которой отмечена либо копирайтом, либо знаком «Торговая марка». Данила Гальперович, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Назрановском районе Ингушетии обстреляна автомашина с сотрудниками местного ОМОНа. Ранен сержант милиции. Ураган Дин обрушился на побережье Мексики. Суд карельского города Кондопога огласил обвинительное заключение по делу о массовых беспорядках. Международный институт прессы, базирующийся в Вене, подверг критике решение московской радиостанции «Большое радио» прекратить трансляцию программ русской службы BBC. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Эти наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим новости новостями экономики. О них расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Государственная компания «Российские железные дороги» объявила о снижении с 1 сентября на 22% тарифов на проезд по территории России в поездах дальнего следования. Действующая система предусматривает разные базовые ставки тарифов для каждого из 18 неравномерных периодов времени в течение одного года. Следующий такой период начнется 1 октября. В правительстве России обсуждается идея создания единой государственной корпорации, которая будет иметь фактически монопольное право закупки у производителей лекарств льготникам для их последующей продажи в регионах через своих партнеров в рамках государственной программы дополнительного лекарственного обеспечения. Общая численность населения России за первые 6 месяцев 2007 года сократилась на 190 тысяч человек и составила к 1 июля 142 миллиона. Такие данные представила сегодня Федеральная служба статистики. Сокращение общей численности населения страны в первом полугодии оказалось почти вдвое меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года. На фондовых рынках стран Азии котировки акций компаний во вторник вновь повысились. В Японии, Китае и Гонконге рост составил примерно 1%. Главной причиной роста рынков эксперты по-прежнему называют объявленное в пятницу решение Центрального банка США о снижении одной из базовых процентных ставок в стране по собственным кредитам коммерческим банкам, чтобы не допустить сокращения объемов ликвидности на межбанковском рынке. Парламент Чехии обсуждает сегодня проект налоговой реформы в стране. Он предусматривает, в частности, введение с 2008 года единой ставки подоходного налога для граждан на уровне 15% вместо нынешней прогрессивной его шкалы и дальнейшее снижение ставки до 12,5% в 2009 году. В России действующая единая ставка подоходного налога 13%. Среди стран региона самая низкая ставка этого налога в Грузии 12%. Кроме того, правительство Чехии предлагает законодателям одобрить планы снижения в течение 3 лет ставки налога на прибыль компаний и предприятий с нынешних 24 до 19%. В России действующая ставка налога на прибыль 24%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.74, на завтра 25.84, к евро на сегодня 34.73, на завтра 34.82. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Сергей Сининский, новости экономики. Продолжим нашу программу темой, связанной с экономикой очень тесно. В подмосковном городе Жуковский открылся международный авиакосмический салон «МАКС-2007». Посетителям представили 200 летательных аппаратов. В частности, российский космический корабль, который должен сменить нынешние корабли серии «Союз», а также суперсовременный истребитель МиГ-35. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
8-й международный авиационно-космический салон «МАКС-2007» продлится до 26 августа. В нем участвуют почти 800 компаний из более чем сотни государств. Эксперты утверждают, что бизнес итоги «МАКСа», как и в прошлый раз, легко укладываются для российских производителей в схему «военный экспорт» и «гражданский импорт». Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров объясняет, какие новинки «Рособоронэкспорт» представит на «МАКСе-2007».
В области военные товары, да, будут новые. Это МиГ представит МиГ-35, машину, которая является глубокой модификацией МиГ-29. Это практически новый истребитель переходного поколения. и МиГ-29 корабельного базирования, который делается по заказу Индии. И то, и другое будет демонстрироваться у нас здесь в России впервые, хотя МиГ-35 уже демонстрировался за рубежом. Что касается Сухого, то они тоже представят пока на земле свой новейший истребитель Су-35, это тоже переходное поколение, тоже ориентированное на экспорт. И я думаю, вот эти вот, так сказать, новинки будут пользоваться наибольшим интересом.
Ожидается, что снова более 500 000 зрителей посетят эту выставку. Особенно много посетителей бывает в дни работы пилотажных групп. Как объясняет Алексей, пилотаж на Максе интересен не только любителям.
Первое, несомненно, это зрелищная часть. Это то, что в наибольшей степени совпадает с понятием шоу. Пилотаж групп, собственно говоря, просто показывает, демонстрирует уровень летчиков той или иной страны. И в очень малой степени демонстрирует технические возможности тех или иных самолетов. И есть показ, опять-таки, для специалистов, где летчики-испытатели тех или иных конструкторских бюро пытаются показать какие-то те режимы полета, которых нет у других их конкурентов. Это вот эти всякие кульбиты и воздушная акробатика, которые последние годы у нас преобладают, которые действительно очень зрелищные. Это как раз демонстрация в большей степени для специалистов, нежели для, так сказать, широких слоев публики. Я, конечно, рискую здесь выступить не так, как, наверное, многие другие, кто говорят об этой выставке, потому что принято, как говорится, слышать здесь гром фанфар. Я бы сказал, что вот Макс – это в известной степени то, что раньше называлось выставка достижений народного хозяйства. Каков реальный уровень бизнеса, который может быть сделан на этих достижениях, это вопрос на этой выставке на втором плане находится.
Пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» будут летать на Су-27 и МиГ-29. Покажет себя и пилотажная группа военно-воздушных сил Франции. Важнейшим событием авиасалона организаторы считают участие китайских авиапроизводителей. Китайская делегация самая многочисленная – 500 человек. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Речь пойдет об очень болезненной сейчас для многих россиян теме – о жаре. Жители Испании, в одной из самых жарких стран Европы, давно овладели разнообразными приемами борьбы с этой напастью. Как переносить высокие температуры и при этом сохранять работоспособность? Этот вопрос волновал испанцев с незапамятных времен, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанцев всегда спасали от жары, в первую очередь, их жилища. Дома в Испании традиционно строились с толстыми стенами и небольшими окнами. Зимой такие стены держали тепло очага, а летом в них было прохладно, и 40-градусная жара не ощущалась. Окна и двери днем в летнее время испанцы никогда открытыми не оставляли. Наоборот, окна плотно закрывались ставнями и занавешивались шторами. Проветривались помещения лишь по ночам, когда жара спадала. В последнее время традиции испанской архитектуры вновь привлекли внимание местных строителей. Совсем недавно еще бытовала теория, что жара в современных условиях перестала быть проблемой после массового появления мощнейших кондиционеров и вентиляторов. Но теперь ради экономии электроэнергии даже государственные учреждения вводят ограничения на пользование кондиционерами. Тот же опыт предков диктует определенный распорядок дня в Испании с его знаменитым послеобеденным 2-3-часовым отдыхом сиестой. Дело в том, что, по общему мнению, после обеда в самое жаркое время суток все равно много не наработаешь, так что лучше поспать, а потом поработать, не как все остальные европейцы до 5 или 6 вечера, а до 8 или 9. Начинают работать испанцы тоже раньше, с 8 утра. Рассказывает знаток местных традиций журналистка Мария Гароте, живущая в Экстремадуре, области на юго-западе Испании, считающейся одной из самых жарких в стране. По традиции в деревнях и поселках в жаркое время всеми делами по хозяйству, будь то покупки на рынке, работа в поле или в огороде, люди занимались с утра. После полудня жизнь замирала и пробуждалась лишь к вечеру. Спать ложились поздно, вставали рано. Сиеста компенсировала недостаток ночного сна. С середины июля до середины августа, в самое жаркое время года, многие предприятия в Испании закрываются, и все рабочие и служащие отправляются в отпуск. Одежда и обувь – это тоже оружие борьбы с жарой. Испанцы традиционно закрываются от солнца с головы до пят и обнажаются разве что на пляже. помогает бороться с жарой и знаменитая средиземноморская диета, то есть набор продуктов, которые предпочтительно употреблять в жаркое время. Это овощи, фрукты, нежирное мясо и молочные продукты, рыба, оливковое масло. В принципе, в жару не рекомендуется много есть. Зато испанцы советуют очень много пить. Правда, вином в это время года злоупотреблять не стоит. Зато воду и безалкогольные напитки можно вливать в себя сколько угодно для пользы организма. Мария Гароте. Правильное питание – важнейший элемент борьбы с жарой. Универсальным летним блюдом является холодный помидорный суп гаспачо с добавлением хлеба, огурцов, чеснока, оливкового масла и виноградного уксуса. Врачи утверждают, что такой суп содержит все необходимые для человека элементы. Вообще летом потребляются малокалорийные блюда. Впрочем, человеческая фантазия, разумеется, не ограничивается использованием традиций, но и находит новые формы борьбы с климатом. Так недавно в городе Бадахос, в той же области Эстремадура, появилась улица с кондиционером, позволяющим увлажнить и снизить температуру воздуха на 15 градусов. Речь идет об известной торговой улице Миначо в центре Бадахоса, где температура в летнее время порой превышает 45 градусов, и где теперь создан микроклимат, делающий приятным прогулку по расположенным здесь многочисленным магазинам. Уличный кондиционер, разработанный местными специалистами, чрезвычайно простое и недорогое устройство. Речь идет о трубках с микроотверстиями, закрепленных вдоль фасадов домов, через которые под давлением распыляется вода. Бадахос – первый город в Испании и в Европе, где установлено подобное устройство. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей, рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер. Кирилл, правозащитники протестуют против карательной психиатрии в России. Сегодня снова вернемся к делу с заключением принудительным Ларисы Араб. По каким причинам в политическую практику России возвращаются советские методы борьбы с инакомыслием? 16 лет назад в Москве восстановлен конституционный порядок. Почему сегодня об августе в Путче почти не вспоминают. Удар урагана Дин приходится на районе проживания народа майя. Удастся ли сохранить памятники древней цивилизации? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 августа. Ответы будем искать через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А мы продолжим разговор о годовщине августовского путча. Через 10 минут в программе «Время гостей» беседовать будут Юлий Гусман и ведущий программы Владимир Бабурин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без вот этого нажима гражданского общества людей,
мы оспорим итоги выборов в суде, хотя и сомневаемся, что суды нам помогут.
Военные товары, да, будут. МиГ представит МиГ-35, новый истребитель переходного поколения.
Александр Квасневский баллотироваться в парламент не будет, однако в избирательной кампании примет активное
Свободный
участие.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.